«Служение Слова Истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание Иакова. Как преодолеть грех злословия?
Если Бог действительно является нашим царем, как только что мы слышали в исполненном сестрами псалме, это значит, что его царская власть должна распространяться на все сферы нашей жизни, на все, что мы делаем, на все то, о чем мы мыслим, и на все то, что мы говорим. И вот, кстати, послание Иакова очень много указывает на необходимость подчинить свои уста Богу. Давайте продолжим внимать обличительным словам Иакова и откроем 4 главу его послания для того, чтобы прочитать 11 и 12 стих. Послание Иакова, 4 глава, стих 11-12. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Нетрудно догадаться о том, что в этом отрывке речь идет о грехе злословия. И прежде чем приступить к детальному исследованию этого отрывка, нам необходимо разобраться, что же является злословием, а что не является этим грехом. Итак, что же является злословием? Когда кто-либо говорит неправду о ближнем, порочащую его репутацию, преднамеренно занижающую его заслуги и умаляющую его труды, это злословие. Когда кто-либо говорит неправду о ближнем, это злословие. Более того, даже говоря правду о ближнем, даже если мы говорим правду о ближнем для того, чтобы опорочить его, унизить, оскорбить его, это также является грехом злословия. Я приведу вам пример. Вспомните, как Симей злословил Давида. Вот что он говорил: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Вопрос: является ли сказанное Симеем правдой? Да. Да. И Давид, кстати, это признал позже. 2 Царь 16:10. Давид признает, что Симей говорит правду. Симей говорил правду. Давид действительно пролил много крови. Да. Давид действительно совершил беззаконие, взяв жену Урии, Версавию. Давид действительно убил мужа Версавии. И Давид понимал, что теперь восстание против него собственного сына Авессалома, утрата престола и скитание – это часть наказания Господнего, предсказанного еще Нафаном. 2 Царств, 12 глава. Итак, что же делает Симей? Он говорит правду, но он злословит. Как же так? Можно ли, говоря правду, злословить? Можно, потому что Симей говорит эту правду для того, чтобы выместить свою злобу, свою ненависть против Давида. А Симей действительно ненавидел Давида, потому что Давид воцарился после Саула. А при Сауле Симею было хорошо, потому что Саул был родственник Симея. Итак, злословие – это неправда или даже правда, сказанное для того, чтобы опорочить, унизить, дискредитировать ближнего, отомстить ему. Ясно, что такое злословие. Что же тогда не является злословием? Когда мы говорим правду о грехах и ошибках и неразумном поведении других людей, чтобы научить ближних, предостеречь или защитить церковь, это не злословие. Также, когда духовные наставники обсуждают грехи ближних, советуясь друг с другом, чтобы помочь согрешающим, это не злословие. Ну, например, если сейчас какой-то человек начнет говорить о вашем здоровье, о каких-то, может быть, заболеваниях, о которых бы вы не хотели говорить другим, публично начнет это все разглашать и высмеивать вас из-за ваших болезней, это будет злословие? Да. А когда хирурги соберутся на консилиум, чтобы обсуждать ваше заболевание, то же самое заболевание, это будет злословие? Нет, вы видите разницу. Мы понимаем, что когда мы говорим о грехах ближних не с целью унизить их или как-то опорочить, а с целью наставить других, то это не злословие. Кстати, авторы Библии, они много говорят о недостатках и грехах и пороках самых благочестивых людей, да? Они рассказывают о не самых лучших поступках Моисея, об убийстве, которое совершил Моисей. Они рассказывают о прелюбодеянии Давида. В общем, они рассказывают о предательстве Петра. Они рассказывают о ошибках, грехах, о моральных поступках Божьих людей. И это не является злословием. Потому что делают это они не для того, чтобы унизить Петра или высмеять Давида. А делают они это для того, чтобы наставить нас с вами в истинах Слова Божьего. Думаю, не лишним будет напомнить, что обличение ближнего в грехе ни в коем случае нельзя называть злословием. Некоторые думают, что если ближний согрешает, и вы говорите ему, ты делаешь грех, ты должен покаяться. Некоторые думают, что это злословие, но это не так. Кстати, я хотел бы привести вам в пример самого Иакова. Смотрите, в 11 стихе Иаков говорит, не злословьте друг друга. А что же он говорит в 4 стихе? Как он обращается к своим читателям? Прелюбодеи и прелюбодейцы. Это очень строгое обращение, строгое обличение, использует Иаков, применяя ветхозаветные образы. И, очевидно, сам Иаков не считал такое обращение злословием. Не так ли? Поэтому мы можем быть уверены, что даже самое строгое пасторское обличение, основанное на Писании, никак нельзя считать проявлением злословия, если оно преследует цель наставить, обличить, вразумить и привести к правильному пониманию своего греха или греха ближнего. Итак, когда кто-либо в церкви упорствует в грехе, его следует обличать. И если он не покается, надо сказать еще двоим-троим людям. И когда вы будете им говорить о грехе упорствующего в непослушании Богу, это же не будет злословие, не так ли? И дальше, если он не покается, вы должны о его грехе рассказать кому? Всем людям в церкви. Мы рассказываем о грехе упорствующего в непослушании всем людям в церкви. И это не злословие, это исполнение заповеди Иисуса Христа. Итак, обличение упорствующего в грехе не является злословием. Обсуждение ошибок ближних с духовными наставниками для того, чтобы научиться правильно помогать согрешающим, не является злословием. Упоминание о заблуждениях и падениях других людей, чтобы предостеречь, наставить ближних, также не является злословием. Вот теперь уяснив, что есть злословие, а что никак не связано с этим грехом, можно несколько слов сказать об опасности злословия. Ну, вы знаете, что падение человечества началось с злословия. Сатана предстал перед Евой и стал злословить Бога, и стал вообще говорить ложь, клевету. Вы знаете, что из-за оговора жены Потифара Иосиф оказался где? В темнице. Вы знаете, что из-за злословия религиозных вождей Израиля Иисус был отвержен богоизбранным народом, несмотря на то, что этот народ несколько столетий ждал его. Вы знаете, что первых христиан оговаривали как врагов государственной власти, врагов рода человеческого, убийц и людоедов. Это удивительно, но это именно так и было. Нерон обвинил верующих во Христа в поджоге Рима. И все это привело к гонениям, которые унесли жизни многих и многих людей. Большая часть мучеников была сожжена. Все это в результате злословия, наговоров. И не нужно думать, что злословие – это только удел мирского сообщества. Злословие может быть и в церкви. И, кстати, Иаков в своем послании больше всего говорит о каких грехах? О грехах уст. 1 глава, стих 26. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает языка своего, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Глава 3, стих 8-9. «А язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца и проклинаем человека». Это речь идет о том, что происходило в церкви. Так много говорит о злословии. И теперь здесь 4 глава. «Не злословьте друг друга, братья». В общем, грех злословия весьма актуален для церкви. Весьма актуален для церкви. И в наши дни грех злословия разрушает любовь в церкви, разрушает единство, сеет семена недоверия и вражды среди народа Божьего. А почему люди друг друга злословят? Вообще и в церкви, в частности. Иаков отвечает и на этот вопрос в начале 4 главы. Причина любой вражды – это вожделение, страстные желания и зависть. Вы хотите чего-то очень сильно, а кто-то стоит на вашем пути и не дает вам получить желаемого. Может быть, это ваш муж не покупает то, что вы хотите, чтобы он вам купил? Может быть, это ваша жена не служит вам так, как вы хотите, чтобы она служила? И вы начинаете враждовать против этого человека. А когда вы начинаете враждовать, вы начинаете что первым делом делать? Говорить. Вражда начинается с того, что вы начинаете говорить. И что вы говорите? Вы начинаете злословить ближнего. Вот почему происходит злословие. Когда вы имеете сильное желание, а кто-то не выполняет это желание. И также это связано с завистью. Вы хотите иметь что-то очень сильно, а у кого-то это уже есть. Вот несправедливость, да, на земле присутствует. Вам надо, а у него уже есть, а вам-то нужно сильнее, и вы-то сами-то понимаете, что вы-то этого достойны больше, чем они. И вы начинаете злословить этого человека. Того человека, у которого есть то, что сильно нужно вам быстро и сейчас. Кстати, именно поэтому наиболее благословенных, наиболее успешных, наиболее благочестивых христиан злословят больше всего. Потому что им завидуют больше всего. Чем больше людей вам завидуют и считают, что вы незаслуженно имеете то, что имеете, тем больше людей злословит вас, тем больше злословия звучит в ваш адрес. Осознают ли злословящие серьезность этого греха? Как правило, грех злословия порой и не считается злословием. Люди иногда собираются в своих домах, на своих кухнях и злословят ближних. Они могут собраться в какой-то торжественной комнате, по какому-то торжеству, и злословить святых церкви, и злословить святых церкви. И не считать это грехом, и они думают, что они просто поговорили. Они поговорили о жизни и служении. Наверное, ни к одному из своих грехов человек не будет настолько снисходительным, как к греху злословия, ужасающийся от мысли об убийстве, или прелюбодеянии, или воровстве. Не замечает, как злословит другого. Трудно бороться с грехом, опасность которого недооценивается. Вообще с грехом трудно бороться. И даже если вы понимаете, что это опасный грех, но у вас есть искушение, то вам трудно бороться с этим грехом, не так ли? Но если вы еще и не понимаете, что это серьезный грех, бороться гораздо труднее. Как вы думаете, если в нашем зале человек, который бы никогда не злословил никого. Я думаю, что если говорить об убийстве, здесь достаточно людей, о физическом хотя бы, которые физически не убивали. Возможно, есть люди, которые никогда не воровали. Но точно нет ни одного человека, который никогда бы никого не злословил. Иаков пишет, 3 глава, стих 2, в контексте слов. «Ибо все мы много согрешаем». И дальше говорит, кто не согрешает в слове. И он говорит, все мы много согрешаем. И себя включает в это число. Каждый из нас когда-либо совершал грех злословия в прошлом. Возможно, некоторые совершили этот грех сегодня уже утром, совершают его в настоящем. И нужно сделать все, исследует этот отрывок, чтобы мы не совершали этот грех в будущем. Если грех злословия настолько опасен и распространен не только в мире, но и в церкви, тогда возникает вопрос, как противостоять этому греху. И вот на основании наставлений Иакова мы можем выделить 4 повеления, поясняющих, послушайте, как преодолеть этот грех. Я использую именно слово «преодолеть», потому что исхожу из того, что все люди совершали этот грех, и многие совершают и по сей день. И, кстати, Иаков, он исходит из того, что его читатели, большинство его читателей злословят друг друга, поэтому он им и прямо и говорит, не злословьте друг друга, братья. Он не говорит, но если у вас где-то кто-то когда-то кого-то злословил, извините, но я думаю, что большинство не злословит, но все-таки я об этом вам скажу, то вы там уж где-то как-то кого-то никогда не злословьте. Он так не говорит, он прямо обращается, не злословьте друг друга, братья. Он исходит из того, что они уже злословят. И показывает, как этот грех следует преодолевать. Так, рассмотрим 4 повеления, поясняющих, как это делать. Во-первых, для того, чтобы преодолевать грех злословия, дорожите единством во Христе. Обратите внимание, как пишет, интересно, Иаков, стих 11а, первая часть 11 стиха. Он призывает дорожить единством во Христе. Он говорит, не злословьте друг друга. Что же дальше после этого можно сказать? Соседи, конкуренты, соперники. Он говорит, братья, это очень интересное словосочетание. Все равно, что сказать, дети мои, не убивайте друг друга. Слово «братья» указывает на самые близкие отношения, которые только возможны между людьми. Это отношения сродненных кровью Христа, искупленных и помещенных в одно тело церковь. Такие отношения, отношения, в которых мы с вами находимся друг с другом, они превосходят отношения между родственниками и даже отношения между мужем и женой. Вы скажете, в чем же они превосходят? Почему они превосходят? Вот почему. Во-первых, они превосходят более высокой формой единства, духовной. Это единение возрожденных сердец, просвещенных одним и тем же духом. Во-вторых, превосходят еще и тем, что сохранятся в вечности. Брачные союзы в вечности прекратятся. Плотское родство ограничено лишь земной жизнью. Духовное родство во Христе вечно. Посмотрите друг на друга. Просто посмотрите. И вспомните о том, кем вы друг другу приходитесь. Все истинные дети Божьи – члены одной семьи. И кто же отец в этой семье? Бог. Бог – отец. Римлянам 8:14. «Ибо все водимые Духом Божьим – суть дети Божии». Наши отношения с Богом строятся не только в юридической плоскости. Были виновны, а теперь оправданы – но включает в себя нечто большее и затрагивает сферу эмоций. Бог любит нас, как своих детей. Бог воспитывает нас. Бог сострадает нам. Бог утешает нас. Бог заботится о нас и понимает вас, Бог, лучше всех. Вас никто так никогда не поймет, как Бог. Вы даже сами себя не понимаете так, как понимает Бог. Именно поэтому Павел написал, я и сам не сужу о себе. Вы не судите обо мне. Вы вообще мало понимаете, и даже я сам не сужу, потому что я себя не вижу так объективно в полной мере, как видит меня Бог. Осознавая все это, нам следует относиться друг к другу как к членам семьи. Апостол Павел ожидал от Тимофея именно такого отношения, как к ближним, когда писал: «Старца не укоряй», вот какие должны быть отношения в церкви, «но увещевай как отца, младших как братьев, стариц как матерей, молодых как сестер, со всякой чистотой», 1 Тимофею 5:12. Вопрос тогда возникает: как же мы можем оговаривать друг друга? Как же вы можете клеветать на брата, либо говорить правду с целью унизить его, унизить отца, насмеяться над матерью, или злобно, или даже пошло подшутить над сестрой? Злословие разрушает единство внутри Божьей семьи, внутри тела Христова Церкви. А Христос молился о единстве. Иоанна 7:21. Павел призывал к единству, 1 Коринфянам 1:10. «Умоляю вас, братья, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений». А позволяющий себе злобные высказывания о святых церкви противится Христу и Павлу. Если вы позволяете себе злобные высказывания о святых церкви, вы противитесь делу Христа и делу Павла. Вы разрушаете отношения внутри Божьей семьи. Тот же, кто будет дорожить единством отношений внутри семьи Божьей, никогда не станет злословить ближнего. Постоянно напоминайте себе, что человек, которым вы недовольны, ваш духовный родственник, с которым вы будете жить вечно на небесах. И эти истины помогут вам не злословить его. Во-вторых, для того, чтобы преодолеть грех злословия, необходимо не только дорожить единством во Христе, но и не осуждать ближнего. Не осуждайте ближнего. Стих 11b. Кто злословит брата или судит брата? Это призыв не становиться судьей брата. Теперь мне хочется, чтобы вы сфокусировались на слове «судит». На слове «братья» мы уже остановились. Теперь давайте на слове «судит» сфокусируемся. Это греческое слово здесь «крина». В оригинале оно переведено как «судит» и означает «определять», «выбирать», «отделять». Более точное значение этого слова определяется контекстом. Данное слово мы встречаем в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Помните, Иисус говорил: «Не судите, да не будете судимы». Отчего же нас предостерегает Иисус и его сводный брат Иаков? По сути, они говорят параллельные истины. Они предостерегают нас от осуждения. Не судить ближнего означает не оценивать его мотивы, не судить его мысли, не судить о его поступках, предполагая, что вы заранее знаете, почему он так сделал, какими чувствами и мыслями он был движим. Вот что значит не судить ближнего. Не судить ближнего – это значит не судить о его мотивах. И когда вы судите ближнего, вы, как правило, оцениваете его мотивы позитивно или негативно? Негативно. Вы говорите: «Я знаю, почему он так сделал. Потому что он меня ненавидит». Откуда вы знаете, что он вас ненавидит? Вот здесь вы уже и начинаете судить. Кстати, мы обязаны судить только о делах и словах ближнего. Но не имеем права судить о мотивах. 1 Коринфянам 6:5. «К стыду вашему говорю, неужели между вами нет ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Обратите внимание, Павел укоряет коринфян за то, что между ними не было ни одного человека, который мог бы объективно судить о делах братьев, о действиях, об их проблемах. То есть, когда нам люди говорят: не судить – это вообще никого не оценивать, это неверно. Мы должны судить о делах ближних, но не имеем права судить о их мыслях, мотивах. Мы обязаны судить о том, насколько проповедуемое учение соответствует истине. 1 Иоанна 4:1. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Нужно судить о делах ближних, о учении ближнего. Мы должны судить об отличиях между истинно верующим и лжеверующим. Иногда я говорю, у этого человека нет никаких признаков истинной веры. И мне говорят, ты что судишь, ты не имеешь права судить. Но Библия призывает нас судить об отличиях между истинно верующим и лжеверующим. 1 Иоанна 2:4. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот кто? Лжец, и нет в нем истины. В самой Нагорной проповеди Иисус учит судить о делах и поступках других людей. Он учит отличать истинную молитву от показной. Он учит отличать истинный пост от показного. Иисус учит судить, где истинный путь спасения, а где ложный. Помните, он говорит об узком и широком пути. Иисус учит судить, где истинные пророки, а где ложные, говоря, берегитесь лжепророков. Иисус учит, где истинное спасение, а где ложное. И заканчивает свою Нагорную проповедь Иисус тем, что учит отличать истинное послушание мудрого строителя от ложного послушания неразумного строителя. Итак, судить о делах и поступках и словах ближнего мы обязаны, но судить о мотивах не имеем права. Тот, кто судит мотивы, начинает злословить. Неоднократно я называю их сверхчувствительными людьми. Они приезжали из другого, например, города и говорили, кажется, пастор моей церкви лицемер. Или, думаю, такая-то сестра ненавидит меня. Когда я спрашивал, а почему? Есть ли у вас какие-то факты, какие-то аргументы, основанные на действиях человека? Они говорят, нет, фактов нет, я просто это чувствую. Вот это и есть судить ближнего. Вот это то, что ведет к злословию, это то, что категорически запрещено в Библии. Судить о мыслях на основании своих чувств, ощущений, предположений, интуиции и так дальше. Вы можете судить только о делах и словах ближнего. Я приведу вам пример того, как можно неправильно судить о Божьих людях. Второе послание Коринфянам повествует нам о разных обвинениях, которые выдвигались против апостола Павла. И вот одно из обвинений было таковым. Павел обещал посетить Коринфскую церковь по пути в Македонию. И он рассказал, и в церкви стало известно о том, что он планирует посетить Коринфскую церковь еще раз. И вдруг Павел не посетил. Его ждали, он не написал по электронной почте, не позвонил, вот не посетил и все. Представляете, он апостол, он сказал «посещу». Ну, апостол-то, если сказал, он свое слово держит, да? А он не посетил. Люди, которые склонны судить мотивы, они, я думаю, уже как-то осудили Павла. Да? И там еще появились лжеучителя, коринфские лжеучителя, которые стали помогать им. И они стали говорить, а вы знаете, почему он не посетил вас? Да потому что он непоследовательный человек. У него то да, то нет. Он не держит свое слово. А разве человек, который не держит свое слово, он может быть апостолом? Конечно, нет. Он не апостол. И то, что он вам проповедовал, не верьте этому. Не верьте, он вас обманывал точно так же, как он обманул вас с этим посещением. Он не апостол, он лжет о себе, и все его учение ложное. Об этом сказано в первой главе 2 Коринфянам. И тогда Павел в письме отвечает на это обвинение. Они судили его мотивы, они говорили, он не посетил вашу церковь, потому что он непоследовательный, непостоянный человек. И дальше они переходили к злословию. Говорили, он не апостол, его учение ложное, ему нельзя доверять. И Павел отвечает на это обвинение, он раскрывает подлинные причины, почему не посетил Коринфскую церковь. 2 Коринфянам 1:23. Он говорит, Бога призываю во свидетели, так как никто из людей не мог знать его мотивы, только Бог. Он начинает со слов о Боге. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я не приходил в Коринф. Вот причина, я просто вас щадил. Вы в таком огромном грехе, в таком огромном упрямстве и в таком огромном непослушании, что я сейчас решил не продолжать вас обличать. Я решил взять паузу, чтобы вы немножко успокоились, осознали, кто не прав. Вот почему я не пришел. Не потому, что я непостоянный, не потому, что я лжеапостол, не потому, что моя проповедь неверная, а потому, что я к вам любовь проявил. Я вас обличал и взял небольшую паузу, небольшой перерыв, ожидая, что вы покаетесь. Вот настоящий мотив. Но лжеучителя судили его и приходили к злословию. Никогда не нужно судить о том, чего вы не знаете, о мыслях и мотивах ближнего. В противном случае вы начнете злословить окружающих. Итак, чтобы никого не злословить в церкви. Во-первых, дорожите единством во Христе. Мы все братья и сестры. Во-вторых, не осуждайте ближнего, не судите его мотивы. В-третьих, подчиняйтесь Писанию, стих 11в. Тот злословит закон и судит закон. О каком законе говорит Иаков? Он говорит о законе любви, 2 глава, стих 8. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего своего, как самого себя, хорошо делаете. Иаков говорит о законе любви. Писание повелевает любить ближнего. Поэтому злословящий ближнего нарушает закон, не исполняет одну из основных заповедей. Более того, он злословит и сам закон, и судит закон. Каким образом оговаривающий ближнего судит закон и злословит закон? Вот каким. Отказываясь исполнять заповедь «возлюби ближнего», вы свидетельствуете о том, что считаете ее каким-то незначительным, пустым, бессмысленным для вас повелением. Разве это не злословие заповеди? Для того, чтобы злословить закон, Библию, не обязательно негативно высказываться о ней. Достаточно игнорировать ее заповеди. Игнорируете заповеди, значит злословите ее. Человек, игнорирующий заповеди, мыслит приблизительно так. Да, все эти простейшие заповеди я давно знаю, я все это давно знаю. То нужно ближнего любить, ты мне не рассказывай. Он начинает кого-то злословить, ему говорят, ты злословишь ближнего? Он говорит, да я все это знаю, что надо любить ближнего, ты мне не рассказывай. Он начинает смотреть на эти заповеди, как на требования для верующих новичков. Я давно в вере, я крепкий, я сильный, ты мне это не рассказывай, что нужно любить. И таким образом человек игнорирует заповедь Божью. Игнорирует Писание, не подчиняется Писанию. И фактически Иаков обостряет все это и под более категоричным углом повелевает на все это посмотреть, указывая, что он злословит заповедь. Злословит заповедь. Очевидно, нежелание исполнять основные заповеди Писания позволяет злословить ближнего. Но тот, кто подчиняется слову, возлюбит ближнего, избежит того, чтобы его оговаривать. И последнее, четвертое. В-четвертых, для того, чтобы преодолеть грех злословия, следует не подменять Бога. Смотрите, что происходит. Человек, который злословит ближнего, судит о его мотивах, он выступает в роли Бога. Он говорит, я Бог, я все знаю, почему вы так делаете, почему вы так мыслите, какими интересами вы движимы, я все знаю. И поэтому для того, чтобы не злословить, следует не подменять Бога. Стих 11г, 12. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Если ты считаешь себя выше закона, ты возомнил себя на месте законодателя. Если ты считаешь, что ты знаешь все заповеди, эти заповеди для верующих новичков, ты все это понимаешь и спокойно злословишь, то ты считаешь себя выше закона. А если ты выше закона, то ты кто? Ты на чье место претендуешь? Ты на место Бога претендуешь? Ты Бог, что ли? То ты тогда уже у нас возомнил себя законодателем и судьей. Но во вселенной существует только один законодатель и судья. Это Бог. Только Он обладает властью спасать верующих и губить неверующих. Только Бог выше закона. Возвышаясь над законом, человек объявляет себя Богом. Не подменяйте Бога, поэтому Иаков и пишет, а ты кто, который судишь другого? Бог имеет право судить, он видит все мотивы. А ты почему судишь? Ты кто такой? Ты что, Бог? Люди, которые судят других, осуждают их мотивы, они боги. Они вняли лжи сатаны, который сказал в Эдемском саду, вы будете как боги. Они считают себя богами. Они подменяют Бога. Они судят с позиции Бога, думая, что они знают все обстоятельства и все мотивы. И что они являются истиной в последней инстанции. Я приведу пример, как это может происходить. Помните, когда Иов потерял все – детей, имущество, здоровье. И никто из живущих на земле не знал, почему этого произошло. Не так ли? Но нашлись друзья Иова, которые сказали: «А мы знаем». Никто не знал, Бог никому из людей не сказал. Но нашлись друзья, которые сказали: «А мы знаем». И они делали это, они подменяли Бога. Они сказали: «Ты страдаешь, потому что ты грешник. Бог наказывает тебя за грехи». Произнося эти слова, друзья Иова возомнили, что знают то, что знать никак не могли. Кстати, я думаю, что то, что произошло с Иовом, больше ни с кем из людей не происходит. Что я имею в виду? То есть больше не происходит такого совещания на небе, куда бы приходили ангелы, где бы Бог лично присутствовал, и куда бы приходил сатана. И больше сатана не говорит: «Я обошел всю землю и увидел благочестивого человека, Ивана Сергеевича, например. Давай-ка сделаем с ним то, что мы делали с Иовом». Больше такого не происходит. Знаете почему? Потому что Иов уже доказал сатане, что спасение потерять нельзя. Что вера – более высокая ценность для истинно обращенного, чем все земные блага. Так как в этом споре Иов победил, Бог одержал победу, этот прецедент уже случился, и поэтому это больше не повторяется. Итак, это был уникальный период в истории человечества. Иов страдал, никто из людей не знал, почему он страдает, но нашлись друзья, которые сказали: «Мы знаем». И когда они говорили, что они знают, но на самом деле они не знали, они говорили: «Я Бог. Ты, Иов, благочестивый человек, но я выше тебя, и я знаю, почему ты страдаешь». Это становиться на место Бога. Они подменяли Бога. Они рассуждали о сферах, которые им недоступны. И так, возвышаясь над законом, человек подменяет Бога. Для того, чтобы больше никого не злословить, не злословить ближнего ложью, полуправдой или даже правдой, произнесенной с целью опорочить и унизить, во-первых, дорожите единством во Христе, осознавайте, что мы все братья и сестры друг другу. Во-вторых, не осуждайте ближнего. Злословие связано с осуждением. Судите о делах, судите о словах, но никогда не судите о мотивах и мыслях. В-третьих, подчиняйтесь Писанию. Послушный заповедям не станет оговаривать того, кого Писание призывает любить. И последнее, не подменяйте Бога. Злословящий брата игнорирует заповедь «возлюби ближнего» и этим ставит себя выше закона, но только Бог выше закона. Судящий о мотивах ближнего ведет себя как всезнающий Бог. Не ведите себя как Бог. Тогда не будете осуждать, тогда не будете себя ставить выше заповедей. В общем, контролируйте все, что вы говорите о ближних. И сейчас у вас будет прекрасная возможность потренироваться в том, что вы услышали. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!